Добрый вечер, дорогие друзья. Надеюсь, что вы и видите, и слышите. Правильно, да? Ну что же, вы обратите внимание, что рядом со священником две иконы нижние, знаменитая пелена, вышитая в средневековье русскими мастерами. Преподобный Сергий на нас взирает из своего прекрасного далека, а над ним любимый ученик Христов, апостол, апостол любви Иоанн. И сзади ангел-хранитель, который шепчет что-то на ухо этому избраннику небес. Дух Святой явственно дышал в чистых сердцах апостолов, которые соделались тончайшими инструментами, одушевленными и свободными, в руках Создателя, и находились с ним в теснейшем единстве, не умственном, не эмоциональном, а осуществляемом силой Духа Божьего. И, нося в себе Святую Троицу, вкушая божественную жизнь, просвещенные смирением и любовью Божества, апостолы и друг другом были не просто сроднены, но представляли собой такой живой круг, подобный херувимам, как изображаются эти небесные силы в едином круге, и по этой окружности херувимы с двумя крылышками живописуются. Вот единое естество человеческое, возрожденное, освященное Христом при множественности лиц: Иоанн, Иаков, Петр, Андрей, Варфоломей, Матфей, Матфей, Иаков, Симон, Зелот, Канонит, Иуда, не Искариотской, Фома и Филипп. И мы сегодня чествуем того апостола, который получил наименование апостола любви Христовой, хотя самый гимн божественной любви запечатлен был рукой первоверховного апостола Павла. Дивно все в Иоанне, имя которого означает благодать Господня. И чистота его сердца, благодаря которой Дух Святой открывал смиреннейшему из апостолов, молчаливейшему из апостолов грядущие судьбы церкви в этом мире. И посвящение его, апостола, Матери Божией у креста. Так что, по слову Господа, он, Иоанн, сменил Иосифа, обручник уже давно почившего, и соделался покровителем Пречистой, блюл, защищал, сохранял Матерь Господа. даже и по ее представлении. Вы помните эту процессию в Гефсиманский сад, безумную попытку изуверов иудеев низвергнуть пречистое тело Содра, и святой Иоанн вместе с прочими апостолами, окружая одр, молился тогда владыке неба и земли, чтобы ниспосланные из горнего мира ангелы не дали посрамить и омрачить святые дни исхода Богородицы. В чем и преуспели апостолы, благополучно завершив ее погребение. Итак, возвращаемся к мысли о святом Иоанне Богослове. Он умел при молчании уст всегда собеседовать с Небесным Отцом и имел общение через Сына с Отцем и Духом. Руки его осязали Слово истины. Он вкушал и пил со Христом и пил от него живую воду таинственных поучений, которые и записал, запечатлел в своем духовном Евангелии. Особенно это касается беседы на Тайной вечере и по пути в Гефсиманский сад, где Христос был пленен, точнее, отдал себя в руки человеков, грешников. А святой Иоанн, единственный из последователей Господа, оказался выше всех страхов. Совершенная любовь, совершенное предание себя воле Божией, вон изгоняет всякое малодушие, и не дрогнуло сердце этого прекрасного юноши. Он прошел за Иисусом вплоть до дома первосвященника и вошел внутрь. Его признали за одного из отдаленных сродников. И стоял у креста вместе с Пречистой Богородицей, сораспинаясь Сыну Божью и чая его воскресения. Апостолу любви мы призваны молиться об очищении нашего сердца от себялюбия, гордости, всякой тени, нечистоты, пристрастий и особенно раздражения и злобы, которые суть адской покров, препятствующий человеку войти в соприкосновение с божеством. Мы просим апостола о водворении мира в наших сердцах, в наших домах, в наших жилищах, потому что любящий брата своего пребывает во свете, и Бог в нем, и тот, кто любит в Боге, пребывает. И ничто, как бескорыстная братская любовь, не делает нас столь угодными Господу, ибо любящий подобен самому Христу, положившему жизнь за други своя. Представление Иоанна Богослова, вы помните, запечатлено Мариной Цветаевой, красную кистью рябина зажглась. Она родилась в этот день, когда падают золотые листья, устилая покровом землю. И сегодня на редкость благостный день выдался у нас на Руси. Последние веяния теплого ветра в сочетании с солнечными лучами, хотя конечно, приходится ходить в верхней одежде, но светлое небо, отдельные легкие облачка. Мне посчастливилось побывать ночью и под утро в лавре помолиться у преподобного Сергия, а затем чуток до вечерней службы отдохнуть в Подмосковье. И, может быть, не я один сегодня удивлялся, какая благость разлита в природе. Желтеющие листья фруктовых деревьев, липа, клен роняют свой убор, ведь и наши безмолвные друзья, я имею в виду насаждения, в воздухе и прохлада, свежесть, и вот эти последние веяния тепла осеннего, хотя я знаю, что где-то в петербургской стороне уже вовсю зарядил дождь, да и завтра нам обещают влажное время. И, конечно, лавра хороша во все времена года. Богослужение там шло в несколько этапов. Ночная служба в Успенском соборе, в Троицком соборе, говорят, пел какой-то женский хор, но народу там много поместиться не может. И поздняя божественная литургия при огромном стечении молящихся в Успенском же соборе и молебственное пение на соборной площади. После ранней литургии служилась панихида у крестов могильных архимандрита Наума и архимандрита Кирилла, этих тружеников лавры, которые несколько десятилетий без устали опекали как иноков обители, так и народ, стремившийся сюда за очищением, исцелением сердца. Действительно, все возрасты были представлены сегодня ранним утром. И монашествующие, и чернецы, и бельцы, множество молодежи, пожилых людей, как водится, семейные, с младенчиками на руках, причащался святых христовых тайн целый храм. И, выйдя из Успенского собора, я вдохнул полной грудью этот лаврский осенний воздух, тишина, чистота, умиротворение. Так хочется, хотелось бы почаще посещать эту святую обитель, находящуюся под незримым покровом Пречистой Девы. Еще раз позволю себе прочитать свое размышление, посвященное Сергиевому дню. Покрытая каменями икона стоит в безмолвии на узкой солие. С молитвой смотрит, как во время оно печальник на народ. В рассветной тишине все явственнее очертания фресок. Под куполом играют первые лучи. Дитя взирает с жадным интересом на слезы восковые плачущие свечи. Хор иноческий черным полукружьем взывает ко Спасителю пред алтарем. У врат диаконы гудят натужно и к небу тянутся зеленым орарем. А в горнем все торжественно и чудно снисходит свет фаворской на святой престол. Незримо в лавру этим мглистым утром Господь в сиянии любви своей пришел. И действительно, пространство пронизано божественную благодатью, которую вдыхаешь, как будто пьешь. умиротворившись долгой службой, удостоившись причаститься святых Христовых тайн. Мы с вами, дорогие друзья, на будущей неделе будем праздновать чисто русский праздник Покрова с четверга на пятницу. Это как будто бы уже преддверие зимы. Нередко на Покров выпадал первый снег. Нам едва ли не в понедельник, вторник обещают первый снежок. Так или иначе, зима вступает в свои права. Я надеюсь вместе с вами помолиться на Покрова Пресвятой Богородицы. Мы и посвятим этому празднику, даст Бог, в следующую субботу, когда увидимся на нашей конференции. Помолимся сегодня за бессменного устроителя и модератора Сергия. Он верный призыву Отечества, находится сейчас в таком военном лагере переподготовки, человек с высокой специальностью, но вот уделяет нам время, и вижу, что он сыт там, одет, обут, вопреки панике блогеров, которые наших женщин нервируют, говоря, будто в чистом поле выбросили молодцев российских без всяких посредств и обогрева. Нет, Министерство обороны сегодня торжественно заявило, что имеет все необходимое и достаточное для организации этой воинской переподготовки, а мы помолимся и не только за Сергия, но за всех наших верных сынов Отечества, выполняющих свой священный долг в разных амплуа, в разных частях, и не всем выпадает на линии соприкосновения там сражаться только тем, кто уже имеет этот боевой опыт, и сохрани, Господи, от шальной пули, от пленения, от ран, от гибели. Но под покровом Пречистой Девы Марии, Господи, защитников Отечества, сохрани и живыми, и здоровыми. Возврати сегодня в храмах молится поименно и за воинов, которые восстанавливаются после поля боя, получили ранения, находятся в госпитале, в больницах. Вспоминаем мы и героев Отечества, живот свой на полях, сражениях, положивших за веру и Отечество, о том, что это за сражение света и тьмы. Все вы, дорогие друзья, могли для себя уяснить из речи нашего президента в Кремле, обращенной к сенаторам, когда решался вопрос о принятии в Россию наших соотечественников южных губерний Херсона, Запорожья, Донецка и Луганска. И те, кто имеет уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы внимать, для себя очень хорошо уяснили, с кем держит брань Россия. Конечно, не с Украиной, но с объединенными силами антихристианскими западного содружества. Держит эту брань во имя освобождения вчерашних колоний от ига и ярма тех, кто беспощадно их грабил, подвергая геноциду местное население. Почему сегодня и Азия, и Африка, и арабский мир, и Дании, Юго-Восток, все поддерживают одногласно Россию, находящуюся на острие этой победоносной борьбы с черной аристократией Запада. Ну, мы с вами Дорогие друзья, давайте будем потихонечку обращаться к вашим вопросам. Вот я с собой тут принес небольшое объявление. Многие из вас, кто был у нас в Большом зале консерватории, слышали, что в конце октября, 29 октября, в субботу, в час, у нас будет собрание, посвященное княгине Елизавете Федоровне. В Доме музыки у нас будет вечер, посвященный Елизавете Федоровне, вместе с хором «Благовест». Антон Висков, композитор, приготовил новые гармонизации, и мне хочется надеяться, что это собрание будет полезно и для души, и для разных возрастных групп тех, кто придет. Настолько высок образ Елизаветы Федоровны, сестры последней русской императрицы, Елизаветы Федоровны, ставшей преподобно-мученицей, великой княгиней Белого Ангела Москвы, настоятельницы Марфоминской обители. Билеты на эту встречу можно приобрести на сайте Дома музыки и в кассе церковной лавки Алексеевского монастыря. Ну, а мы с вами давайте обратим теперь наш взор общий на колонку с вопросами. Всем желаю здравия, всех поздравляю с воскресным днем. Вместе с вами я радуюсь, дорогие друзья, прошедшему уже торжественному вечеру, посвященному кантате Петра Ильича Чайковского «Москва» и поэме о преподобном Сергии. Это действительно был духоподъемный для всех нас вечер, и я благодарю всех, кто его посетил и своей молитвой поддержал наше собрание. Если церковнослужитель продолжает нести свою службу, впав в смертный грех, должен ли он быть навсегда отлучен от служения? Следует ли обличать такого преднастоятелем? Или лучше не вмешиваться? Может быть, вам следует с самим алтарником переговорить? Может быть, это было бы надежно, так сказано в Евангелии. Обличи брата наедине с самим собою. Но вам следует не обличить, а воззвать к его совести, может, со всей кротостью, как учит апостол Павел. Не даст ли ему Господь умягчиться сердцем? Не удастся ли ему, бедному, выпутаться из этих сетей лукавого, в которые он попал и в которых запутался? Я думаю, что для начала вам нужно с ним самим поговорить, а он, почувствовав, что не только Бог знает, но, видите, друг, если вы его являетесь знакомым, проявляет такую любовь и призывает его к покаянию, это ему поможет. Может быть, с этого начнем, сохраняя всячески его тайну, потому что здесь важно, чтобы он сам постарался припасть к кресту Господню и эту рану обнажив, тотчас изменил свою жизнь от худшего к лучшему, сознавая, какому высокому служению он призван. Сербская земля поддерживает Россию. Наша прихожанка Юлия, которая, видимо, теперь уехала в Сербию или просто сочувствует ей. 5 месяцев она молилась у нас в Алексеевском монастыре. Ангел-хранитель да будет с вами. И мы все молимся о победе, дорогая Юлия. Она приглашает посещать ее сайт. Не знаю, видите ли вы эту колонку. Yuliakino.com. Дай вам Бог здоровья и нашим сербским братьям низкий поклон. Там действительно едва лишь узнают, что вы из России, вас буквально начинают носить на руках. Даже вам становится стыдно, что вы не оправдываете такого доверия и любви, которые сербы исповедуют по отношению к каждому встречному, поперечному человеку, приехавшему из России. В вашем лице они поддерживают всех наших соотечественников, выражают свое доверие нашему президенту. Это удивительно, и сколько я не встречал людей, побывавших в Сербии, да и сам с матушкой там был. Это действительно удивительная страна. В глубинах сердец сербских людей живет эта неоскудевающая любовь к России православной и мысль о единении славянских народов. Тоже можно заметить у болгар, но они сильно промыты, сердца наших западнославянских братьев, промыты пропагандой западной. Хотя в глубинах сердца народ помнит царя-освободителя Александра II, и Федор Иванович Тютчев не так просто составлял свои лирические размышления о единении православного славянства, сейчас во многом расколотого из-за политических причин. Один близкий мне человек тяжко страдал, я иногда допускал мысли, может быть, мне лучше страдать вместо него. Сейчас обстоятельства для меня складываются несколько обидным образом. Полегчало ли подруге, я не знаю, но проблема ее точно не решилась. Ну, вы знаете, не будем самонадеянно что-то перекладывать на себя. Господь знает, кому что и как нужно потерпеть. Другое дело, что поучаствовать сердцем нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И воспринять эту чужую боль как свою – дело благое и Богу угодное. Верим, что Христос, взявший на крест всю совокупность наших человеческих болезней, бед и скорбей, Он единый силен на своих плечах понести это бремя. Поэтому сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Так будет смирение Господу изливать свою душу в сочувствии, в сопереживании, молясь, чтобы Спаситель наш явил благодать, укрепил, поддержал и переменил обстоятельства к лучшему в жизни наших ближних. Леонид, младенчик, подозрение на ковид. Ну, ковид теперь это просто демисезонное заболевание. Мне хочется отметить, друзья, что в 70-летие нашего президента свершилась окончательная победа над информационным вот этим ковидным безумием. Болезнь-то, может, и имеет место, но то, что наше общество скинуло с себя это ярмо и статистика так называемых ковидных заболеваний похерена, то есть она уже больше не присутствует в бегущей строке в средствах массовой информации, это замечательная победа и свидетельство возрастающего все более укрепляющегося суверенитета нашей страны. Именно благодаря нашему президенту ковиде коронабесия, как мировая глобальная паутина, оказалась побежденным. И вчера мы вздохнули свободно. Вот у нас и сестры обители, а теперь получили свободу, отменен у них масочный режим, потому что очень они переживали, как бы кого тут не заразить. Слава тебе, Господи! Так, взаимно всем поклоны, всем поздравления. Бабушка Елена, завтра день памяти. Можно ли подать записку на молебен Всецарице, крещенной женщине, которая себя перестала считать христианкой? Можно, да просветит Господь ее омраченное сердце, да даст ей познать, в каком она, эта бедная женщина, оказалась в темном подвале, да поможет ей преодолеть ожесточение своей души и примириться с Богом. Преимущественно на молебственные пения мы и подаем за заблудших сродников, сами еще и за них переживая и вверяя их милости Божией. Могут ли православные заниматься каратэ, спрашивает ветеран нашего зум-движения Егор Пономарев. Вы встретить можете немало тренеров, которые сами с крестиками на груди учат подростков этим восточным боевым искусством. Однако все-таки я хотел бы поопасить, дорогой Егор, вас лично, потому что слово из песни не выкинешь. Карате – это действительно методика, боевая методика, взятая из восточного ареала, а значит, все там проникнуто ложным представлением о человеке. Что значит ложным представлением о человеке? Дело в том, что нехристианский Восток ставит своей задачей, мы это сформулируем своими словами, демонизировать человеческую личность. Да, овладей ресурсами своего организма, познай резервы, которые кроются в глубинах твоей души. Ну, это вот, вы знаете, восточные практики. Концентрируйся, овладевай над низшим составом своего естества. И в конечном счете человек превращается в демона. Неприметно, потому что проповедуется аскеза, воздержание, но с последствиями трудно врачуемыми. Поэтому все эти позы каратистов, их внутренние установки бесследно не проходят для занимающихся. Я видел вот этих девочек, маленьких православных девочек, вот они в этих пижамах, в этих штанишках, вот эти движения рукой, ногой, такой блеск глаз, уходит женственность, просыпается что-то такое бойцовское, такое брутальное, мне как-то, знаете, зябко и тревожно за девочек с их желтыми, черными поясами. Я не буду отрицать необходимости девочкам знать правила самообороны. Во всяком случае, можно сегодня найти тренеров по славяно-горецкой или греко-римской борьбе, не правда ли? Ну а если знакомиться с арсеналом, который представляет нам карате, то сохранять себя от внутренних установок Востока сохранять молитвенное обращение к Господу, быть можно дельным человеком, заботясь о красе ногтей, но осторожность, Егор, нужна. Так, что там у нас еще? Всяк человек ложь восклицает, псалтирь. Чем больше живешь, тем больше знания о жизни, порой нехорошего. Удручает, что сказано именно всяк. Неужели человек непременно должен столкнуться с тотальной неправдой? Мне кажется, что вы несколько внешне понимаете эти слова, носящиеся чисто духовное значение. Псалтирь, то есть богодухновенные гимны царя Давида, утверждают, что все мы согрешили, все мы совратились с пути и правды, все мы нуждаемся в искупителе. В человеке без Христа пропадает все человеческое. Вот что нужно знать. Христос единый, силен нашу природу исцелить, украсить, возвратить ей потерянное благообразие, даровать ей цельность и гармонию. Вот как нужно понимать слова псалтири «всяк человек ложь». То есть он ограничен, ограничен человек. И без Христа не имеет никакой надежды добраться до правды и любви. А если вы будете понимать псалтирь так вот внешним образом, то лучше читайте «Мертвые души». Помните Собакевича, как он высказывался об окружающих? Вот единственный есть у нас в городе человек приличный, городничий, но и тот подлец, если честно. Вот такое мрачное представление о людях, злобное суждение, уничижительные характеристики – это совсем не христианство, это антихристианство. Мы с вами призваны смотреть друг на друга, точнее на окружающих, как на людей, предоставленных к спасению. В ближнем жизнь твоя. Если вы набираетесь опыта жизненного, вы должны все более и более прозревать светлое начало в человеке. Должны чувствовать и осязать провидение, благодать Господню, благость, которая ведет человека к спасению, нисколько не сосредотачиваясь на недостатках ближнего, видеть сильные стороны его натуры, видеть дары Божьей благодати, смотреть светло, как Чебурашка, как Умка, как малыш, но не как Карлсон, и уж, конечно, не как Фрекенбок. Вот оно как. Есть в Библии слова «Святый Божий», «Святый Крепкий», «Святый Бессмертный», «Помилуй нас». Так. Вместе с тем мы святыми называем и Серафима, и Сергия. Как можно Иисуса сравнивать со святыми? Очень просто. И в Сергии, и в Серафиме Христос Спаситель воистину пребывал. Как апостол Павел, обращаясь к жителям Коринфа, говорил: «Или вы не знаете, что Христос в вас, разве только в чем вы неискусны относительно выполнения заповедей Божиих? Вы суть храма живаго Бога, то есть в вас обитает божество. Однако к стыду вашему, — говорил апостол, — не все из вас знают Бога, отвечают этому богатству божественного предопределение о человеке. Поэтому, когда мы говорим «святой Николай, чудотворец, святая Матронушка», мы не приравниваем их к Иисусу Христу, Христос един свят, един Господь. Но мы исповедуем, что этот человек соединен со Христом. Христос вселился в него. Христос в нем живет, говорит и действует через него. От единого все мы, святого, он корень, а мы ветви. Поэтому кто со Христом, тот и пьет от него даром воду жизни, и мы, взятые сами по себе, грешники, последние грешники. Однако он, Господь, освящает всякую искренне кающуюся душу, обогащает ее, возрождает ее, таинственно с нею пребывает, если мы овечки стада Христова. 30 лет хожу в храм, согрешая маловерием, как мне быть, а зовут меня любовь. Вам любовь гораздо легче, чем девушке по имени Бровь. Ведь на вас наречено имя самого Господа Бога. Бог есть любовь. Вы призваны быть отражением божественных совершенств. Если бы ваше имя было Злоба Ивановна или Ненависть Петровна, вот тогда было бы вам тяжело. Но вы любовь. Когда слышишь это слово «любовь», то просвещается ум, умягчается сердце, непроизвольно улыбка на лице появляется, потому что любовь – это украшение нашей жизни. Я разумею не плотскую привязанность, но ту любовь, которая снисходит свыше, которая кратка, чиста, светла и милосердна, ту любовь, которая соединяет нас с Божеством. Поэтому уж кому-кому любо, но вам жаловаться на маловерие. Молитесь вместе с апостолами: «Господи, умножи во мне веру, даруй мне веру, действуемую, то есть обнаруживающуюся в делах любви». Да и не пренебрегайте употреблять труды любви, как учит нас Амвросий Оптинский, а то заставляй себя делать добро, и потихонечку это дойдет до ума и сердца, и оно, сердце раскроется, как золотой шар, знаете, такой есть осенний цветок, раскроется под воздействием трудов любви. Мы себя немножко принуждаем потерпеть здесь, уступить сестрицам, проглотить обиду и забыть ее, помолиться сегодня вечерком получше, завтра притащить свой комодик, свое естество в Божий храм, и стерпится, и слюбится, и верится, и плачется. Так что свечи вам в руки. Патриарх Пимен написал одному архиерею, когда тот просился уйти на покой: «Владыка, деревья умирают стоя». Вот глубина — просто стоять. Рассказывают, кто-то в концлагерях умирал, а кто-то выживал. Кто же выживал? Оказалось, те, кто думали, что скоро все кончится, долго не выдерживали. А те, кто думали, что так всю жизнь, тоже ломались. А те, кто просто делал свое дело и не задумывался, когда это кончится, они выживали. Не надо думать о том, что будет завтра. Бог за нас уже все продумал. Ну, это мысль, конечно, глубокая. Прожить сегодняшний день со знаком качества, с искоркой, с благодарением. А завтрашний пусть позаботится сам о себе. Это еще и Спаситель нам дарует совет, а его слово не ложно. Не мучайте себя мыслями о бесконечном завтра. Живите здесь и сейчас. Аз с вами есмь во все дни до скончания века. Вот. Это, конечно, мудрость не просто житейская, а евангельская. Я вот уже сегодня с утра думал, вот как бы так вот подойти к зум-конференции бодрячком, зеленым огурчиком с пупырышками, ночью помолиться преподобному Сергию, потом немножко отдохнуть, потом на всенощной потрудиться и явиться, не запылиться. Но конференция — это как бы почти что уже венец дня. А что дальше? Не рассуждай, не хлопочи, безумство ищет, глупость судит, дневные раны сном лечи, а завтра быть тому, что будет, день перед и слава Богу. Это Фёдор Иванович Тютчев, который согласно мыслит с вами. Итак, нам остается стоять, хорошее слово, потому что от него происходит стойкость, без всякого героизма. Делай свое дело на своем месте. Ему говорят: ой, ты такой великий. А он в ответ: да какой же я великий, я просто делаю свое дело. Это хорошо сказано. Это хорошо сказано. Одной монахине кто-то говорит: вы такие дела делаете, матушка, вы святая. Она говорит: я об этом ничего не думаю, я просто думаю о том, что мне нужно с благоговением делать свое святое дело. Вот достойный ответ. А что касается стойкости, то один из современных патриотически настроенных комментаторов относительно военных действий, сам он военный, говорит: наше дело держать строй. Держать строй на войне самое важное – это боевая слаженность, единым строем, в одном строю. На войне как на войне, и в этом смысле и мы здесь ведем брань с врагом нашего спасения, и поэтому нам нужно стоять и не показывать тыл. Дай нам, Господи, силы мудрости. Посмотри страху в глаза, он изгинет. Тоже такая бойцовская пословица. Да, брысь под лавку, иди отсюда по малой Спасской, пендаля всем страхом. Ну, хорошо так себя, согласитесь, немножко подбадривать, побуждать. Хотя самое надежное – это, конечно, обращаться к Спасителю, который всегда нам говорит: не бойтесь, не ужасайтесь, да крепится сердце ваше, аз есмь, не бойтесь. То есть внутренняя обращенность к Иисусу Христу – это главное. Господи Иисусе Христе, укрепи и помилуй меня. Спаситель хочет видеть в нас бойцов, он любит душу мужественную и рассудительную. И поэтому нас воодушевляет, говоря: тот, кто в вас, а кто в нас? Христос воскресший, больше того, кто в мире. А кто в этом мире, лежащем во зле, всякие пакости устраивает? Ну, конечно, это князь тьмы, поверженный крестом. Так вот, мы носим в своем сердце победителя дьявола. Христос пришел в этот мир разрушить дела дьявола. И он является нашим достоянием, он наш Бог, а мы его дети. То есть мы носим в себе сокрушающее тьму оружие. Это благодать Господа Иисуса Христа. Почему и уповаем на наше воинство христолюбивое и на всех мирных тружеников. Россия – это единый стан бойцов, укрепляющихся верою во Христа, надеждой на благодать и любовью к Богу и ближним. Старица Сипфора в 96-м году говорила: в самой России войны не будет, будет за ее пределами. Это установка Владимира Владимировича Путина. Война начнется с Украины. Поначалу будет казаться, что мы проигрываем, а потом вооружимся и вдарим как следует. Не об Украине идет речь, а вот Соединенных силах Европы. Матушка, а что же Америка? А не будет никакой Америки. Ну, сейчас нас слушают и в Америке. Я смотрю, прямо так ушки на макушке у всех встали. Матушка Сепфора это говорила. Сейчас, дорогие друзья, обращать надо внимание не на военные действия, не на малый ущерб, принесенный по головотяпству пропускного контроля Крымскому мосту, а тому, что происходит в экономической мировой ситуации. Фондовые рынки идут вниз катастрофически. Это ситуация относительно Запада. Крупнейшие банки Запада, швейцарские, английские, находятся в состоянии комы. Нефтяной запас в Америке что-то прямо подходит к концу. Бензины всякие дорожают. То есть все говорят о том, что вот этот мировой кризис сейчас вот ждут с недели на неделю триггера, гашетки, и рухнет все, после чего Россия без труда, как вишенку на торте, закончит все цели, выполнит специальные военные операции, которые сейчас перерастают в контртеррористическую операцию. Вот, поэтому я отвечаю на вопрос многих прихожан, смотрят телеграм-каналы, смотрят телевизор, там врут, эмоции разбуживают, разгоняют вот эти военкоры в кавычках, многие из которых активно поддерживали Майдан в 2014 году, самые славные военкоры. Вот. И это брехня, которая не бесплатно еще осуществляется. Все военкоры собирают себе денежки. Сейчас их поарестовали больше половины, если не две трети, за вот эти всякие искажения действительности. А тут еще выхватывают все плохое, все дурное. На наших генералов льют такую пургу. Люди приличные, между прочим, воспитанные. Уже плохо и Шойгу, и все вокруг предатели. Безобразие. Разве можно порочить армию в такое военное время? Это преступление. Это просто преступление. Но я сейчас говорю о другом. Говорю о том, что такой паники набирается. Все пропало. Мы проигрываем. Завтра Херсон будет в руках неонацистов. Что за хрень? Простите, пожалуйста. Такое выдумывают. Ситуация с этой гибридной войной захватывает весь мир. Вот у нас тоже даже Сорос подключился. Джордж Сорос, представь себе, показал свое личико не очень ласковое. Что ему нужно от нашей конференции, я не знаю. Уж он-то своими делами занят, мама дорогая. Я даже с ним не хочу говорить. Ну и личико. Ему только старуху Изергиль нужно отдать, для нее замуж выдать за этого Сороса, мама дорогая. Поэтому, дорогие друзья, спокойствие. Слушать надо президента и верить ему, потому что он своей жизнью оправдывает каждое слово. И Министерство обороны и Генштаб не дурачки у нас сидят. Ну, не будем об этом, давайте потихонечку завершать. А что касается Америки, то там сейчас такая назревает перед выбором в Конгресс социальная напряженность, что вполне возможно пророчество матушки Сепфоры оправдается. Америку ждет судьба Советского Союза, демонтаж. Уже во многом осуществился уже уход Америки от роли мирового жандарма. Посмотрите, как теперь реагирует на нее тот же арабский мир или Китай и так далее. Отец, некий батюшка, цитируя Апокалипсис, находит такое место. «Ненавижу дела николаитов», говорит ангел Господень от имени Господа Бога. «И у нас должна быть ненависть к злу». О чем идет речь? Бог человеколюбив, он не говорит «ненавижу человека», но «ненавижу грех». Так и святой Иоанн Кронштадтский говорил: «грешника люби, а грех, как болезнь, ненавидь, как врач ненавидит туберкулез, врачуя больные легкие пациенты». Любящие Господа, ненавидите злое. Мы не можем иметь толерантность, терпимость по отношению к самой страсти. Если я не научусь презирать страсть, например, гордость или злобу или похоть, я никогда не смогу побороться с нею. Но, любя Христа, я отвращаюсь от всего того, чего Он не любит. В этом смысле дела николаитов, то есть разврат, были ненавистны в очах Божьих, и ангел церкви призывал чад Божьих отвращаться от темных дел. Здесь ничего нет противного нравственному смыслу. Ну что ж еще? Почему мы не поминаем новомучеников, как будто их нету? Разрешите с вами не согласиться, трижды не согласиться. У нас в каждый день в церковном календаре 5-10 имен новомучеников наряду с древними мучениками, и священник, совершая проскомидию, девятичинную просфору использует и молится новомученикам, и не только он один, но мы должны раскрывать мартирологии и сборники, составленные в память новомученикам, чтить их. Как так вы за все говорите? Мы не поминаем новомучеников. Если кто-то один этого не делает, скажем, если это вы исповедуетесь нам, мы исповедь принимаем. А так церковь живет новомучениками и ежедневно молится им. Здесь важно только умом и сердцем приникать к их жизни, уметь чтить их, поучаться, узнавать о них. Так что я не могу с вами согласиться. Правда ли, что патриарх сказал: «идите все на войну и предайте себя Господу Богу»? Что вы меня спрашиваете эти вопросы? Патриарх все говорит сам вон, все за проповеди его зафиксированы. Вы лучше послушайте, потом мне точно скажите, что сказал патриарх. Даже странно от церковного человека такой вопрос слышать, такой формулировкой. А правду ли сказал патриарх то-то, то-то, то-то? Вы сами послушайте, потом мне сообщите, мы поразмышляем, что именно он, какой смысл он вложил в то или иное свое слово. Ну что же, господа, дай Бог всем здоровья. Мы, по-моему, хорошо сегодня с вами помолились о Давиде, Данииле, Алексее, воинах, Екатерине, Анатолии, Елене, Василии. Дай вам Бог здоровья. Вы слышали последнее выступление патриарха, поддерживающего переживающего из-за брата убийственной войны, призывающего к миру. Мне напомнилось, понравилась эта проповедь. Смотрите, господа, пожалуйста, святейшего патриарха, и он говорит слова выверенные, достаточно той молитвы вникнуть в содержание, которое мы за литургией читаем, там очень глубокие слова, совершенно отвечающие нравственному смыслу. Мироточение упоминают, мироточение от икон в разных губерниях России, знак того, что Божья благодать дышит в лоне Матери Церкви. Мария и Диан, серп, муж, хотят повенчаться, дай Бог здоровья. Из Луганска просят за Анатолия, наш раненый в тяжелом состоянии. Помолимся за Анатолия, за мобилизованного Николая, за его супругу Татьяну. Господи, помоги, сохрани. Ну что же, нужно ли молиться об исцелении от болезни? Конечно, конечно, самое главное, чтобы душа соединилась со Христом. Болезнь потому и попущена бывает, чтобы человек ухватился за ризу Господню и не отпускал ее, научился дышать божественной благодатью. Тогда и болезнь отступает подчас. Жду встречи в Доме музыки. Да, 29-го будем рады всех вас видеть, дорогие друзья. У мамы Нины желтый пояс по карате. Завтра день рождения, будем ее поздравлять. Подарите ей желтые розы. У мамы Никиты желтый пояс. Вот, подарите ей желтые розы. Ольга, здоровья всем. Господа, с вашего позволения будем заканчивать. Я поздравляю вас. И кто хочет бросить пить и курить, ждем вас на исповеди, когда мы каемся пред Господом, просим Его помощи, то через таинство исповеди сам Христос обнимает такого человека и вдыхает в него решимость, решимость жить чисто, честно, благородно. Павлу Сафронову в военруку мудрости, чтобы детей не расслаблять, но они бы учились порядочности, чувству ответственности и долгу. Тем, кто носит на себе последствия паралича центральной нервной системы, очень важно научиться молиться, полюбить Христа, вступить в молитвенное собеседование с Господом, и Господь даст вам крылья, и вы будете, как Серафим шестокрылый, предстоять Богу пред Его престолом. Исповедь, причащение и горячая вера. Вот что нам нужно. Что же я, с вашего позволения, здесь делаю паузу, чтобы не наскучить вам, дорогие друзья. Благодарю вас за внимание. Дай Бог всем здоровья, сил, крепости. Христос воскресе! Воистину воскресе!